Всем привет! С вами подкаст «Горячий цех» о технологиях, инвестициях и стартапах. Мы продолжаем нашу серию экспериментальных эфиров через интернет. К сожалению, качество страдает, Zoom не щадит никого, но все компенсирует беседа с нашим замечательным гостем. Герой нашего сегодняшнего подкаста – это Виктор Мазурик, представитель крупнейшего холдинга в России «Эртелеком». Виктор занимает должность руководителя направления «Маркетинг и пиар» в службе директора по продуктам B2B и инновациям. Виктор, добрый день!
Добрый день.
Для наших слушателей я хочу сказать буквально несколько слов о компании «Эртелеком», и мы потом перейдем к полноценному диалогу. Если что, дополняйте. Я думаю, что все наши слушатели знакомы с таким провайдером, как Дом.ру. Так вот, это торговая марка «Эртелекома», самая популярная, наверное. Помимо этого, в холдинге есть такие торговые марки, как «Дом.ру Бизнес», «Энфорта», «Электронный город». И деятельность компании ведется примерно в 600 городах России. Также «Эртелеком» уделяет особое внимание интернету вещей. И в 2017 году «Эртелеком» и французская компания «Xility» даже заключили стратегическое сотрудничество. Сущность его заключается в том, что будут по всей России развертываться беспроводные сети LoRaWAN.
Совершенно верно. Мы уже на сегодняшний день построили сети в 52 городах России. Это города 300+. В трех городах у нас индорное покрытие. Это Пермь, Москва и Санкт-Петербург. В остальных аутдорное покрытие. То есть все, что работает датчиками вне зданий, и уже можно в некоторых городах даже это увидеть.
Я еще хотела бы сделать такое уточнение, что вот IoT-решение вы больше предоставляете именно действительно крупным компаниям и государственным учреждениям. Но об IoT-технологиях мы поговорим немного позже, а сейчас я не могу такую тему обойти, как самоизоляция и удаленная работа. И вот хочу узнать, каким образом такая большая корпорация сумела адаптироваться к новым обстоятельствам? Почувствовали ли вы какие-то изменения, может быть, там в плане продуктивности? Начали ли вы применять какие-то новые инструменты? Потому что сейчас все сидят в Zoom, например. В общем, можете об этом поподробнее рассказать?
Да, конечно. Все очень просто получилось. Дело в том, что сотрудники, которые часто ездили в командировки по стране, для них был сделан удаленный доступ, чтобы они могли работать из аэропортов, из гостиниц, из тех мест офисов, где они взаимодействуют непосредственно с клиентами. И по сути, когда вот это событие случилось во всем мире, в нашей стране, то мы фактически начали переводить на эту систему всех тех сотрудников, которые в командировке не ездили. И можно так сказать, что если компания ранее планировала в течение 2 лет перевести планомерно примерно около 50% наших сотрудников на удаленную работу, то вот из-за событий, которые происходят сейчас вот в мире и в России, мы в течение недели сегодня фактически более 50% сотрудников перевели на удаленную работу. Они работают со всеми информационными системами, которые были доступны в офисе. Как дома находишься, как в офисе. По такому принципу сейчас работает, допустим, вот тот компьютер, с которого я веду беседу сегодняшнюю. Да? Поэтому, наверное, основной сложностью было для каждого человека это воспринять себя дома, что ты находишься в рабочем процессе. Каждого из нас окружает домашние там, не знаю, стены, мебель и тому подобное. Это морально было несколько необычно. И дальше вот стерлось ощущение рабочего времени и как бы уже окончания рабочего дня. Я поймал себя на мысли, что со многими сотрудниками мы начали общаться в 19 часов, в 20 часов. А последнюю неделю, даже, я так скажу, последние выходные, суббота, воскресенье, я начал получать каждый день примерно 15-20 писем рабочих, причем не только с нашей компании, но и от наших партнеров также. Те люди, которые уже находятся на удаленной работе 3-4 недели, у них начинает вообще стираться, что такое суббота, воскресенье и будние дни. Но можно сказать, что так как мы оператор, то, конечно, много сотрудников, они по-прежнему остались в офисах. Это прежде всего подразделения, которые обслуживают непосредственно наших клиентов и сотрудники, которые следят за работоспособностью инфраструктуры. Так как операторы сейчас выведены в отдельную группу компаний, которые должны работать непрерывно, по сути, то, что вот я сказал, что наши сотрудники на удаленке находятся, но также огромное количество сотрудников других компаний, находясь в квартирах, являются большая часть этих людей находится в нашей сети, они пользуются интернетом для физиков, да, для B2C, фактически их офисы теперь у них в квартирах. И поэтому компания наша, она сейчас начала сопровождать крупных клиентов в части тех людей, тех сотрудников, которые находятся в квартирах. То есть мы начинаем все больше и больше помогать нашим клиентам не только организовывать каналы связи вот непосредственно с офисами, но сейчас начали организовывать каналы связи сотрудников наших клиентов, находящихся в своих квартирах, домах. Много наших сотрудников все-таки работает в офисах, можно так сказать, так в полях.
А что это за такие специальные решения?
Специальные решения, но это организация удаленных рабочих мест, когда человек может по двум схемам работать. У него или рабочий компьютер, который, допустим, вот у него в офисе был, вот у меня в частности ноутбук, перешел на домашнюю работу, мне организовали защищенные каналы связи, VPN-ы, и я могу подключаться удаленно ко всем системам. Это одно решение. А второе решение, когда рабочий компьютер остался на работе, сотрудник подключается из того, что у него есть дома. Причем это не обязательно должен быть настольный компьютер, ноутбук. Это может быть и планшет в Android, iOS или другое устройство, которое может выходить в интернет, имеет какую-то клавиатуру и тому подобное. И мы организовываем подключение этого терминала к информационным системам, именно корпоративным. То есть фактически все решения, все программы, они находятся в облаке, в сервере или в офисе, или в облачном ЦОДе. Клиент и пользователь непосредственно в своей квартире, он только видит информацию с экрана. Сейчас многие компании это такое начинают предлагать. Мы же наши решения, которые сами для себя использовали, начали выводить на рынок и начали крупным клиентам, в принципе, и малым тоже начали уже предлагать такие решения, чтобы они могли для своих сотрудников, прежде всего, конечно же, использовать сами в своих бизнес-процессах.
Это очень удобно. Я думаю, что об этом мечтает даже каждый сотрудник, чтобы можно со смартфона выходить. И как вы думаете, какая часть людей все-таки останется на удаленном режиме? Давайте рассмотрим даже вашу компанию. Как вы думаете, все-таки люди, наоборот, захотят вернуться в офис, потому что они уже очень тяжело справляются с самоизоляцией? Или, наоборот, многие как раз поймут эффективность работы дома и останутся?
Сотрудники делятся усредненно на две группы. Те, кто хочет видеть глаза в глаза сотрудников, ощущать все-таки офис, и им немного, наверное, сложно организовать самого себя плюс семью вокруг себя, чтобы работать эффективно дома. Потому что, по сути, семья раньше, она как могла? Один кто-то из членов семьи работает дома, а второй работает в офисе. И поэтому как-то спокойно можно дома работать. Сейчас же все находятся в условиях, когда вся семья полностью дома. Поэтому мы ощущаем, что, по сути, примерно 30-40% все-таки людей сможет работать дома. Но часть людей все-таки, наверное, вернется. Кто сам себя не может организовать и свою семью. Вообще, эта ситуация, которая случилась с коронавирусом, она многие компании подтолкнула к тому, что все-таки некоторым сотрудникам можно давать или полностью удаленный формат работы, или удаленный формат на определенные дни. Мы же все прекрасно понимаем, что все равно во многих городах программисты, да, какие-то дизайнеры, им необходимо работать в спокойной обстановке, допустим, где-то в загородном доме или на даче. И несколько дней все-таки хотелось бы некоторым таким людям работать, исключительно сосредоточившись на конкретных задачах. И сейчас такие возможности будут предоставлены многим сотрудникам. И я думаю, повторюсь, что примерно 30-40% сможет все-таки и после этих событий с коронавирусом работать удаленно. Причем мы увидели, что эффективность у некоторых даже повысилась, потому что они стерли границы между рабочим временем с 9 до 18, начали работать уже и в нерабочее время тоже.
Да, сейчас происходит активное сублимирование работы, мне кажется, всех видов деятельности, жизни. Но тут самое главное, чтобы до выгорания дело не дошло. Раз уж мы заговорили о коронавирусе, я думаю, что уместно будет обсудить два продукта компании, которые недавно анонсировала. Уже даже на сайте есть новости, я прочитала. Первое — это модуль определения защитных масок на лице. И второе — это бесконтактное измерение температуры тела с помощью тепловизионных камер в местах массового скопления людей и на предприятиях. Расскажите, пожалуйста, о них поподробнее и что вы дальше планируете с ними делать? Будете ли вы продавать их?
Мы уже всем нашим клиентам, кто пользовался нашей видеоаналитикой уже всем предложили поставить этот модуль у себя и использовать прямо сейчас, потому что потребность, она есть прямо сейчас. Когда все закончится, это уже мало у кого потребуется, да. Понятное дело, что сколько продлится еще в такой ситуации неопределенное время, да, но у существующих клиентов это уже есть. И предлагаем всем потенциальным клиентам, которые у себя сегодня настраивают системы достоверного вот определения параметров. Ведь мы прекрасно понимаем, что когда человек сам за собой не может следить, то кто-то за ним должен хоть немного присматривать, я так это скажу. И когда люди начинают входить в здание, будь то, вот, допустим, офисы, которые сегодня работают, там, технические сотрудники, да, это медучреждения или иные организации, которым необходимо сегодня работать, те же самые, допустим, торговые центры. Вот я был недавно в торговый центр, где работает сейчас только продуктовый магазин. И на входе всех сотрудник ручным прибором определял температуру. Если несколько человек идет, он создает очередь. И это вот плохо, тогда люди должны самоорганизовываться и вот это там расстояние 1,5-2 метра как-то выдерживать. Естественно, у нас не все это делают люди, поэтому нужны другие системы. Вот. Поэтому мы уже ряду клиентов поставили решение, когда ставится тепловизор, который может определять сразу поток людей. И фактически нужно сотруднику стоять и смотреть на экран и только тех людей, которые система автоматически определяет, а там точность, если я правильно помню, 0,3 погрешность. То есть это очень высокая точность определения. Сегодня мы даем клиентам возможность поставить такое устройство, и оно автоматически определяет. Плюс те клиенты, которые реализовывали систему контроля доступа вот на предприятие, в частности, через турникеты, да, так называемая система SCUD, то мы сделали решение, когда этот тепловизор, он интегрируется к системе SCUD, и вот этот турникет, он не пропустит человека, которого определено по температуре. Также тем клиентам, которые ставят модуль определения масок на лице, да, если у человека нет этой маски, то просто турникет его дальше не пропустит. Фактически, вот как вы сказали, продаем это, не продаем, да, всем клиентам, у кого уже наши решения стояли, мы просто этот модуль дооснастили и предложили им пользоваться. Всем новым клиентам, у которых этого нету, и они сейчас начинают думать, как им организовывать вот этот достоверный автоматический доступ сотрудников, клиентов на объекты, мы предлагаем прямо сейчас этим делом воспользоваться и приобрести и установить. Мы увидели, что часть рынков, таких как сервообслуживание, рестораны, отели, парикмахерские и тому подобные объекты, они перестали сегодня работать. И те технические сотрудники, которые были фактически вот задействованы именно на обслуживание этих рынков, с нашей стороны переводятся на направление, где идет вот большой спрос систем дистанционного, вот этого удаленного быстрого определения температур, управление доступом людьми в зависимости от наличия масок. И, по сути, нам удается сегодня вот за счет вот этих технических высвобожденных людей быстро реализовывать системы клиентам. Вот мы сегодня фактически много очень идем по медучреждениям. Вы знаете, что по стране строятся отдельные медицинские учреждения для работы с пациентами по коронавирусу, и им нужно решение прямо сейчас. Mm-hmm. Вот нам пока удается для клиентов выдерживать очень короткие сроки, чтобы вот эти системы сотрудниками быстро монтировать.
Таким образом, у вас произошло перераспределение технических ресурсов, и остальные продукты вы поставили на холд? Или вы, получается, все-таки расширили линейку?
Смотрите, я думаю, вот тут будет корректно так сказать, что продукты, которые вот именно были в разработке, они продолжают развиваться в рамках того, что сотрудники просто теперь находятся не в одном помещении, а на удаленной работе. Но вот в части продаж, естественно, продукты перераспределились. Мы раньше делали клиентский Wi-Fi в ресторанах, в магазинах, где-то на улицах, в парковых зонах. Сейчас это совершенно ничего не делается для клиентов, потому что все эти зоны закрыты. Естественно, мы, чтобы люди все-таки не сидели дома без работы, да, мы этих сотрудников технических переориентировали в направление, где срочно ставить камеры с видеоаналитикой. Мы переориентировали этих людей на помощь нашим клиентам в организации удаленных рабочих мест. Они теперь вот проверяют каналы, делают подключение сотрудников, наших клиентов, чтобы они могли работать из дома. Если возникает у клиента вопрос там перенастроить что-то, то если раньше это делалось по телефону, то сейчас это делается по телефону, и еще и сотрудник направляется, чтобы максимально быстро можно было все клиенту донастроить. Особенно это касается вот таких объектов, как медицинские учреждения.
А вот раз уж мы затронули тему медицинских учреждений, помимо тех двух продуктов, которые мы указали, какие, может быть, еще вы разрабатываете? То есть это какие-то индивидуальные решения по запросу клиента, либо это какая-то типовая история, отличная от видеоаналитики и тепловизора?
Ну вот смотрите, мы исходим из того, какие сейчас прикладные задачи стоят перед нашим конкретным клиентом. Но для медицинских учреждений мы начали делать решения еще и непосредственно на IoT. Вот одним из таких решений, оно у нас идет сейчас вот в больницах, которые возникает под коронавирус, да, под лечение. Это кнопка, полностью сделано иотовское решение, когда на вот эти кушетки, мобильные кровати, которые передвигаются, да, где тяжелобольные лежат люди, да, вот с подключенными такими ИВЛами, на удобном месте размещается кнопка без проводов, без ничего. Это в чистом виде решение на LoRaWAN, когда больной может на эту кнопку нажать, и информация, она поступает к медикам, делается определенный сценарий. Первым становится сотрудник, который обслуживает непосредственно вот эту палату. И сотруднику информация приходит или на наручные часы, такой некий браслет, где ему приходит информация, с какой палаты, с какой койки, от какого больного пришел вызов. И сотрудник может быстро подойти к больному в любое время суток. Если этот сотрудник не взял эту информацию, то дальше сигнал, он идет дальше по группе медицинских медработников. По сути, мы сделали решение, когда это можно увидеть на том же самом смартфоне, на вот этих часах. Мы прекрасно понимаем, что вот сегодня не всем сотрудникам медицинским разрешено пользоваться смартфоном. Сам смартфон становится источником. Постоянно трогание рукой, приближение к лицу, да, что не очень хорошо. Поэтому именно в медицинских учреждениях мы массово используем так называемый браслет, это как электронные часы на руке.
Да, вот это очень хорошее, грамотное решение, которое позволит сократить огромное количество трудозатрат. А я еще, знаете, о чем подумала? Об IoT-обсервации. Сейчас же у нас очень много людей, которые заражены коронавирусом, находятся на домашнем лечении.
Думали ли вы, поступали ли вам какие-то запросы вот по поводу наблюдения за этой группой людей? То есть, например, если у них ухудшается самочувствие, также, например, какой-то датчик посылает эту информацию определенному доктору или там, бригаде, и, соответственно, какие-то уже меры принимаются.
Вот есть решение, я знаю, что его тестируют сейчас. Вот не готов сказать, насколько мы массово готовы его продавать, но реально сейчас идет тестирование в рабочих условиях. Это то же самое, на руку одевается браслет, в котором стоит вот этот датчик, он вот как фитнес-часы, по какому принципу работает. Он внутри там определяет, как там движется человек, интенсивно, неинтенсивно, там спит, не спит и тому подобные вещи. И дальше передается эта информация по LoRaWAN в облако. И уже идет расчет того, как можно интерпретировать вот эти действия человека. Вот такое есть. Я так скажу, что это очень сильно граничит с теми решениями, которые мы от коронавируса давали нашим клиентам для безопасности труда. Это когда трекер был у сотрудника, и видно, насколько он активен, там падает, не падает. Поэтому такое решение у нас есть. Естественно, сейчас просто когда мы делаем решение для предприятий, то визуальный вид этого датчика, он не является существенным, да? Конечно. Там больше функциональный. Здесь, когда мы начинаем говорить про уже непосредственно людей, находящихся там в квартирах или где-либо в ином месте на изоляции, то, о чем вы говорите, то, конечно, сейчас дизайнерских таких приборов нет. Но они, может быть, не такие чересчур хай-тек обтекаемые, но есть уже устройства, которые работают. Тут плюс в чем, что используемая нами технология LoRaWAN, она позволяет очень долго работать этому датчику без подзарядки. Вот здесь. И вот на основе LPWAN он дает возможность все-таки очень редко заряжать, потому что очень долго работает устройство. Вот эта кнопка, про которую я вам говорил, в медицине, которую мы используем сегодня, она вообще может работать там 5-10 лет, в зависимости от того, как часто на нее нажимать. Но, по сути, мы рассчитывали, что до 10 лет эта кнопка будет работать без подзарядки. Сколько будет жить вот эта койка, столько и будет работать эта кнопка. В руке, конечно, там чаще передается информация. Там будет, естественно, не 10 лет. Но все равно это будет очень большие промежутки времени. Это не смартфон, который надо заряжать там раз в день, раз в два, в три дня.
А у меня, соответственно, вопрос такой, каким образом, когда нужно это будет заряжать? То есть, возможно ли просто от сети, либо там какой-то супермощный аккумулятор будет нужен? Ну вот, допустим, например, ну возникла такая потребность, вот пришел 10-й год, сложно ли это технически или нет?
Ну вот смотрите, вот у нас, допустим, есть трекеры, которые живут несколько недель. Там есть разъем небольшой, все работает по принципу, как вы заряжаете тот же самый смартфон. То есть это небольшой блок питания, который переводит 220 вольт в малое напряжение, и устройство заряжается. Вот, вот это все очень просто. Естественно, те кнопки, которые 10 лет, и все датчики, которые 5-10 лет, они уже потом не заряжаются, потому что срок жизни самого конструктива датчика, он уже тоже подходит, условно говоря, к завершению своей жизни. Поэтому и получается, что эти устройства, они стоят дешево, потому что там ничего не надо заряжать. Он 10 лет прослужил, его взяли, выбросили, новое поставили. Сам пластик уже через 10 лет, можете себе представить, что с ним будет. Вот, заряжаются только те устройства, которые живут по аккумулятору там, небольшой промежуток времени, допустим, там, 4 недели, там, 2-3 месяца. Вот эти устройства, они заряжаются. Поэтому, когда продаем умную каску для промпредприятий, она снимает очень много параметров и часто это снимает. Поэтому она живет несколько недель. Поэтому все вот эти трекеры, которые мониторят самочувствие человека, они же все время делают съем состояния человека. Естественно, там, через несколько месяцев его надо подзаряжать. Это уже сделано, это уже работает. То есть принцип, как у сотового телефона. Небольшой блок питания, и все.
Очень все, конечно, намного легче оказалось, чем я думала. Виктор, я предлагаю все-таки закончить тему с коронавирусом и подумать, помечтать о каких-то уже новых прекрасных временах. И вот я хочу сейчас затронуть тему по модернизации городов. Ну, естественно, с помощью IoT тоже. Вот меня очень интересуют проекты, которые вы запустили в городах Омск, Санкт-Петербург, Саратовская область, Саха и так далее. Вот, например, умный свет, умное городское освещение, умный город. Как сейчас с этими проектами в сложившейся ситуации обстоят дела?
Знаете, я так вам скажу, что работы продолжаются, потому что все предприятия, которые являются потребителями, да, все эти организации, они являются очень важными для жизнедеятельности городов. Это инфраструктурные все компании. И они продолжают сегодня работать. Да, у них часть сотрудников, бухгалтерия и тому подобное, подразделения, которые не вовлечены непосредственно в производственный процесс, они на удаленной работе. Но все инженеры, технические сотрудники, которые осуществляют обслуживание этой системы управления, они все на рабочих местах, так же, как и наши вот сотрудники технические. Поэтому эти проекты, они не останавливаются, потому что необходимо, чтобы свет всегда светил на улицах. Особенно сейчас, когда мало людей на улицах ходит, да, и те немногие, которые идут, они должны все-таки идти по светлым улицам. Поэтому эти проекты идут. Единственное, могу сказать, вот мы с этой особенностью столкнулись, да, что периодически наши технические сотрудники выезжают в командировки, должны выезжать в командировки, чтобы там посмотреть, как технически реализовано решение, чтобы приемку сделать и тому подобные вещи. Сейчас чуть-чуть работа поменялась, и сотрудники фактически из вот этих центров компетенции, они начинают консультировать удаленно наших сотрудников в городах, чтобы не лететь самим на самолете, то есть сократить вот эти передвижения, там самолет, поезда и тому подобное. Поэтому, по сути, мы вначале получили некоторый такой вот лаг во времени, когда люди не могли понять, как поехать в командировку, но потом настроились и сейчас фактически удаленно консультируют локальных сотрудников, и локальные сотрудники уже тогда идут в этих городах нефти и смотрят, как там идут работы по реализации этих решений.
Я думаю, что слушателям стоит немного узнать об этих проектах. Вы можете рассказать о каком-то, ну, самом успешном, наверное, который вы прям очень довольны? Или это может быть один, либо это может быть несколько? Ну, просто вот хотя бы вкратце.
Ну, вот вы сказали про тот же самый умное городское освещение. Вот, к примеру, тот же самый город Омск, да? Мы там сделали около 3000 светильников, когда каждый светильник отдельно через контроллер управляется. Эти же решения сейчас вот реализованы в Москве, там в пилотной зоне, в Санкт-Петербурге, как вы сказали, да, в Перми, на нескольких там улицах это все сделано для того, чтобы города посмотрели и оценили, как они могут использовать это все дело. Но вот смотрите, в чем заключается суть этого решения для города. Светильник сегодня включается-выключается, вот всей линейкой, да, это есть определенный такой центр управления, шкаф управления городским уличным этим освещением, когда все светильники, там их, не знаю, сколько там, 50, да, 100, в зависимости от мощности, разное количество этих светильников подключается к такому одному шкафу, они все в одно время включаются, все в одно время выключаются. Вот. А мы же сделали решение, которое позволяет включать каждый отдельный светильник вот удаленно. Что это позволяет делать? Это позволяет видеть светильник вообще, вот именно этот светильник конкретно, он включился или не включился. Контроллер определяет, работает, не работает светильник. Если светильник не работает, то информация сразу поступает в центр управления вот этого горсвета, и сотрудники понимают, куда надо поехать, где нужно сделать ремонтные работы. Мы столкнулись с тем, что в городах зачастую, вот мы когда реализовываем, такие светильники вот под контроль берут в особо важных местах. Это перекрестки, это возле пешеходных переходов, в местах, где часто происходят какие-либо аварии. Здесь стабильность работы освещения гораздо более востребована, чем, допустим, на обычной улице, где ездят машины, так можно это сказать. Поэтому вот система позволяет мониторить состояние светильника, и плюс она позволяет его включать не только по расписанию, но она позволяет его включать в зависимости от световой обстановки в данный момент времени. Если вечером в городе низкая облачность, там грозовые тучи и тому подобное, то освещенность резко падает. И вот система может включить свет раньше, чем это обычно включается. Таким образом, уже на улицах становится комфортно. Вот раньше такое не было доступно. Если вы, может быть, сталкивались когда-нибудь, то вы видели, что графики включения, они такими, как, вот, как пилой идут, даже, можно сказать, так, ступенчато. Просто через какое-то количество дней в связи с тем, что там световой день увеличивается или уменьшается, сотрудники меняют этот график, и получается там, допустим, на 10 минут раньше, на 10 минут раньше, пошло там. Да? Здесь же можно сделать не ступенчато, а плавно, то есть система более восприимчива к состоянию именно в этом месте, поэтому ощущение светового комфорта в городе повышается. Вот. А так как это все еще строится на технологиях LED, то есть это не ртутные светильники, а все-таки уже современные с низким потреблением электроэнергии, то, по сути, мы увидели, что в тех городах, где мы реализовали это решение, там получается, что снижается энергопотребление примерно где-то до 60%, 65%, в зависимости от того, какой мощности светильники стоят. Вот. И это первый параметр. Второй, так как система теперь мониторит состояние каждого светильника, то сокращаются расходы на обслуживание этих светильников. Раньше нужно было ездить бригадам в ночное время и смотреть, какой светильник горит, какой не горит. Ну, или ожидать звонка от горожанина, который скажет, что вот на перекрестке не горит свет, это очень плохо, приедьте, отремонтируйте. Да? Вот сегодня этого делать не надо. Система сразу говорит, в каком месте какой светильник не работает. И поэтому можно обеспечивать высокую стабильность работы этих светильников. Вот, вроде бы банальное городское освещение, но в современном исполнении с технологиями удаленного контроля это работает уже совсем по-другому. И вот я рассказал про экономическую составляющую, да, но когда мы работаем с городами, то мы им именно уже для городов, это уже как бы не для населения, ну, отчасти, есть еще другой эффект. Ведь когда мы управляем непосредственно светильником, то у нас получается, что опора освещения, она 24 часа в сутки находится под электропитанием. И это позволяет городам на эти опоры размещать, допустим, камеры видеонаблюдения и оказывать там, реализовывать там другие городские проекты по тому же самому умному городу. Сейчас, если светильник не управляется отдельно, а управляется через вот так вот этот шкаф управления, то днем все опоры обесточены. И чтобы работала видеокамера или там какая-нибудь эко-мониторинговая метеостанция, или это какая-то точка Wi-Fi, или это еще какое-либо устройство, которое помогает городу жить, то сейчас, чтобы это работало, нужно провести провод отдельный. Мы знаем, что во многих городах начали соблюдать чистоту визуальную, чтобы между опорами освещения не было висячих проводов, особенно хаоса этих проводов. Когда мы внедряем интеллектуальную систему управления освещением на уровне управления каждым светильником, то не надо теперь больше электропровода нигде сверху тянуть. Опора все время 24 часа под электронапряжением. Она может давать возможность подключать любые другие устройства.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а вот как вы все-таки находите, определяете вот эти тренды? Потому что, ну, вряд ли к вам приходит сама корпорация или, не знаю, коммунальная служба и говорит, вот нам нужно то-то, то-то сделать, такой-то у нас запрос. Ну, я допускаю, что такие, конечно, есть, надеюсь, по крайней мере. Но как вы улавливаете эти тренды, понимаете, что будет необходимо, потому что вот у вас, например, удачно же получилось по поводу наблюдения за сотрудниками, да, которые в итоге вот выливается наблюдение больными коронавирусом. То есть есть у вас какая-то специальная аналитическая служба, либо вы там следите за западными трендами?
Я вам так скажу, что прелесть холдинга в том, что она работает на многих сегментах. Мы работаем с физическими лицами, мы работаем с корпоративными клиентами, маленькими, большими организациями. Мы работаем с государственными вот организациями. И, по сути, я вам так могу сказать, информация идет из двух источников. Первый источник – это, конечно же, новинки технические, которые идут по миру. Когда кто-то где-то что-то попробовал, и вот эта идея, она заработала. Она заработала, и теперь видно, что есть эффект от этой идеи, да, и мы собираем информацию со всего мира, посещаем всевозможные там мероприятия и тому подобные вещи. Плюс компания входит наша в несколько ассоциаций, тот же самый вот LoRaWAN Альянс, мы оттуда черпаем очень много информации, мы являемся участником этого альянса, плюс мы находимся в техническом комитете, поэтому вот все новинки, которые компании по всему миру делают технически, а потом обсуждают между собой, как получилось, не получилось, где технология очень хорошо сработала, где нужно ее доработать, мы, по сути, находимся вот внутри разработки, в частности, LoRaWAN. Это вот как бы одна история, с мира собираем. А вторая история, мы видим потребности, когда один сегмент пытается решить свою задачу, вот как я вам привел пример на трекерах, да, в промышленности, это массово сейчас используется. И дальше мы просто, у нас есть сотрудники так называемого подразделения R&D, которые начинают решать задачи для какого-то клиента. И они, конечно же, смотрят на тот опыт и на схожие решения в других сегментах. Поэтому нам легко решения, которые мы используем для промпредприятий, потом использовать в других отраслях, в той же самой вот медицине. И когда мы отклик от наших физических клиентов, вот, B2C-шных так называемых, да, это обычных людей, вот, когда мы от них воспринимаем отклик, что вот это устройство ему нравится, ему его удобно, неудобно носить, красивое, некрасивое. Вот я вам когда рассказывал про трекеры, сразу сказал, да, что в промышленности это нормально, а здесь вот обычные люди в квартирах, они хотят чуть-чуть красоты. Потому что, особенно если долго носить на своей руке, то тем более круглые сутки напролет, то это вот оно должно радовать, это устройство. Поэтому мы смотрим, как в других сегментах решаемые задачи, какие идут отклики, и потом успешные практики начинаем использовать в других сегментах. Я думаю, наша как раз выгода в том, что мы работаем со многими сегментами, и нам легко оперировать вот этими знаниями.
Да, тут я согласна, что действительно это очень удобно, потому что действительно здесь может эффект такой быть масштабирования там, одной какой-то задачи на большой круг физических пользователей, физлиц. И последний, наверное, вопрос, Виктор. Скажите, пожалуйста, как вы все-таки работаете с технологиями? То есть это сугубо in-house разработчики, либо вы привлекаете стартапы, либо вы устраиваете хакатоны? То есть как здесь вы справляетесь с задачами?
У нас идет по двум направлениям деятельность. Естественно, не может компания во всем хорошо очень разбираться, потому что много малых компаний, которые взяли определенную задачу, определенную нишу, сосредоточились на ней и достигли хорошего результата. Поэтому мы идем в двух направлениях. Мы, конечно же, используем наработки наших партнеров и некоторые сервисы делаем совместно с нашими партнерами, которые только занимаются узкими задачами. И они лучшие, условно говоря, на рынке, да, именно в этой узкой задаче. Мы же, когда решаем комплексную задачу для конечного клиента, можем собрать решение из нескольких узких задач, нескольких партнеров. Да, это один из эффектов, который очень хорош, когда клиенту требуется нестандартное решение комплекса задач. Когда вот мы приходим на промпредприятие, решение задачи может достигаться как использованием в виде аналитики, датчиков иотовских, да, еще каких-то там систем. И вот соединение всего в одно, оно как раз позволяет получить хороший результат для клиента. Поэтому мы привлекаем партнеров. Это одна история. Вторая история – это когда собственные подразделения решают задачу клиента собственными силами, собственной разработкой. И у нас есть несколько центров инноваций, где находятся люди, подразделения R&D, которые ведут эти разработки. Плюс мы, конечно же, смотрим на рынок, и в Перми, в частности, у нас есть технопарк Marion Digital, где мы начинаем работать со стартаперами, где мы смотрим на идеи, которые малые компании хотят вынести на рынок, и им требуется технологическая поддержка. То есть этот процесс идет, у нас есть несколько инструментов, для этого, вот помимо как технопарка, это как среды, где можно прийти, обсудить это дело, найти компанию, которая заинтересуется этим, финансово поможет, да, это одна история. Вторая история, в частности, допустим, по IoT вещей, мы имеем инструмент, который называется портал разработчиков, это некая такая песочница для разработчиков девайсов, для разработчиков приложений, где каждая компания, будь то большая или маленькая, она может свою идею на уровне датчика или приложения протестировать в этом портале разработчиков. Это полный клон нашей системы нетворк-сервера, и там можно творить все, что угодно, даже как бы неразрешенные вещи, то есть просто идеи все протестировать, и потом уже, когда получается продукт, можно его по определенной модели протестировать и увидеть, насколько это решение соответствует в чистом виде технологии LoRaWAN. И только после этого мы, когда видим, что устройство удалось или приложение работает корректно, только после этого мы можем выпустить его на нашу сеть уже в боевой так называемый нетворк-сервер. То есть мы как сами разрабатываем, как смотрим на мир, так и привлекаем партнеров. Это такой комплекс. Я думаю, что сегодня все успешные компании, крупные, именно идут по такой модели, потому что если раньше многие компании пытались как-то сами все разработать, сегодня все прекрасно понимают, самостоятельно невозможно все аспекты жизни охватить. Все строят сейчас экосистемы, привлекая партнеров, которые делают свой бизнес вот в своей нише, и используют какие-то элементы от нас. Вот мы живем вот именно в парадигме экосистемы. Мы берем что-то у партнеров, дополняем наше решение, да, и получается целостное, хорошее решение, прикладное, эффективное для конечных клиентов. Так и наши партнеры. они рассматривают нас как элементы своей экосистемы, берут у нас там определенные сервисы или вот просто передачу данных по сетям, в зависимости от того, что им нужно. Вот. И уже сами себя дополняют. Поэтому это получается такой некий симбиоз, когда компании в рамках экосистемы дополняют друг друга, и клиент получает что-то более такое продвинутое, чем просто самому там где-то на коленке что-то делать.
Да, также от себя добавлю, что мы активно консультируем Marion Digital по мероприятиям, коворкингу, стратегии, и даже регулярно, можно сказать, туда ездим с деловыми визитами. Виктор, спасибо вам огромное за такой интересный эфир. Лично мне было очень интересно узнать об урбанизации и вообще любом сбережении ресурсов. Я думаю, что мы нащупали только какую-то верхушку айсберга, и очень много различных интересных тем нас ждет впереди. От себя я просто вам хочу пожелать легкой и продуктивной самоизоляции, хотя я уверена, что благодаря вашим способам ведения удаленной работы у вас все так отлично получается. Поэтому еще раз благодарю за эфир.
Всем огромное спасибо за прослушивание данного эфира. Мы знаем, что, к сожалению, качество записи пока страдает, но мы работаем над этим и уверены, что следующий эфир на удаленке будет лучше прежнего. А пока я напомню, что наш подкаст «Горячий цех» доступен на всех популярных платформах: Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, подкасты ВКонтакте и CastBox. Также следите за нашими новостями на Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube и, конечно же, Telegram-канале. Все ссылки можно найти на нашем сайте cech.com или по поиску через хэштег «Цех». Всем удачи и обязательно услышимся в следующем подкасте.